Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, май, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.96, доллар 73.51, нефть Brent 65.17 и пара биткоин-доллар 39581 доллар 22 цента за один биткоин. Вообще поразительная новость вот сейчас. Ну, как поразительная? Сейчас объясню, чем она поражает, собственно говоря. Выложил я себе в Телеграм, положил сейчас. Значит, в подмосковном Можайске двое мужчин пили пиво и грели руки над вечным огнем. Если ты покажешь, Женя, если ты как сможешь показать это видео, покажи нашим зрителям. Вот, в подмосковном Можайске двое мужчин пили пиво и грели руки над вечным огнем. Их задержали и предъявили обвинение в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. И вот здесь самое важное дальше, вот на самом деле я читаю. Задержанными оказались местные жители 38 и 40 лет. 38-40. Цитата. «Сидели возле вечного огня, было прохладно, грели руки, в руках было пиво и пакет чипсов», рассказал на допросе один из них. Оба отпущены под подписку о невыезде. Вот скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, мне просто интересно, а как можно быть настолько тупыми в 38 и 40? Ну, это же надо быть настолько тупыми. Вот как это происходит вообще? То есть 38 и 40, это значит, что эти люди еще они в Советском Союзе родились, вы понимаете, да? Их воспитывали родители советские. Советские родители их воспитывали. Почему они такие тупые? 38 и 40. Одному уже пятый десяток пошел, если ему 40, пятый десяток пошел. У другого четвертый десяток заканчивается. Почему они два таких тупых дегенерата? Как может такое быть? Это же прям загадка. То есть, когда мы видим подростка, ну там, 13 лет, мы можем понять, ну дурак. 38 и 40, что такой тупой? Вот как такой мой? Как можно до 38 и 40 не нажить вообще мозгов? Ну как это получается? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, здрасте, Александр. Ваше мнение какое? Как так получается-то?
Я думаю, просто они не семейные и безработные.
И что?
Болтаются без дела.
Они выглядят, подождите, я вот видео мы уже показываем сейчас. Они не выглядят как безработные или не семейные, ну, не семейные, может быть, но вот безработными они не выглядят.
Они домашние просто.
Ну, они нормально одеты, ну, все.
Да, нормально, да.
Это не...
Нормально, не работают.
Да откуда вы знаете, что они работают? Откуда у них деньги тогда? Не, ну вы как-то странный вывод делаете. Мы же не знаем, что они работают они или не работают. Они выглядят как нормальные люди, вот серьезно. На них смотришь, на них нормальная одежда. Нормальная обувь, нормальные штаны, какие-то куртки. Все, они одеты как люди. Все в порядке. Просто вот, ну, вот в метро пойдете, вот там такие, встретите людей таких. Вы пойдете по улице, вы встретите таких людей. Вы там, ну, что угодно. В кафе придете, в ресторан какой-нибудь, там будут такие люди. Они не, это не асоциальные какие-то персонажи, вот судя по виду, да, или я ошибаюсь? Вот где поближе мы их показываем сейчас. Вот мне просто далеко, я не вижу. Скажи, вот они выглядят как асоциальные или нет? А? Жень? Ну, да? Ты что? Что ты там делаешь? Ладно. Необходимо перестать лицемерить и запретить алкоголь как наркотик, пишет Эльфо. Да пытались запретить алкоголь. Обещать жениться не значит жениться, поугрожаем, чуть-чуть потом утремся и будем дальше жить, как ни в чем не бывало. Не понял, славян, кому угрожаете? Вы не поверите, в Советском Союзе тоже пили пиво у вечного огня, давали 15 суток и все дела, пишет Дмитрий Алекс. Ну вот как, почему так? Ну то объясните, ну любой человек, ну вот смотрите, допустим, он не понимает там ценность победы, этот человек, допустим. Допустим, он не знает истории, допустим, может быть такое, может быть. Но он же точно уже знает, что все люди, которые подходили к вечному огню и начинали там жарить яичницу, сосиски, да, тушили вечный огонь, они подвергались наказанию, да, их наказывали. Но почему в 38 и 40 лет этот человек даже ни разу не видел новости, похоже? Ну вот понимаете, в чем дело? Ну хотя бы один новостной выпуск на эту тему, ну мог человек 38-40 лет увидеть? Нет, не видел. Ну это ж каким надо быть идиотом и в каком надо жить информационном вакууме, чтобы об этом не знать? Ну, либо это специально делается, но похоже, что нет, они просто дураки. Ну, то есть вряд ли прям, а пойдем-ка мы погреемся у вечного огня и там посидим, значит, попьем пиво. Назло всем, сейчас мы им докажем, да? Да нет, похоже просто на двух дебилов. Вот сели, вот они шли мимо, увидели огонек, сели на корточки, сидят. Вот сейчас видео, вы смотрите, на корточках сидят, мимо люди идут. Ну, посмотрели на этих дураков. Вроде ничего им не сказали. Все сидят, все, пакетик рядом сложили, греются. Ну, дебилы. Ну, понимаете, 38-40. Вы не, вот такое ощущение, никто мне не сможет объяснить, почему такие люди появляются. И как они вот приходят к такому действию вообще. Как у них это получается, как у них это выходит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, это же необъяснимо, согласитесь.
Это из той категории, быдло и гопники, и, к сожалению, таких много и в Москве.
Ну, вот смотрите, вот, например, я быдло и гопник, предположим, да, вот, и я же все-таки знаю, что меня за что-то могут посадить, а за что-то не посадят,
я,
да?
Я подозреваю, Алексей, что эти люди, возможно, могут и не догадываться. Ну, а что, огонь увидел, тепло, руки погреть.
В 38-40 вообще настолько, вот, ну, то есть в школе им не объяснили.
Вот,
там.
Я живу, во двор выхожу в Москве, они ставят мангал прям практически у подъезда, жарят там сосиски, шашлык, соответственно, там мусор, бутылки пива и прочую вот эту дрянь они оставляют, они в этом ничего
то
не
есть
видят.
То есть это
такого.
Такой разряд людей, вот и я всегда удивлялся.
Также они ничего не видят, что вечный огонь, им наплевать абсолютно.
Ну это просто наплевать. Огонек, можно погреться и все такое, у них ощущение. Я знаете, чему всегда удивлялся? Вот когда я переехал сначала из одного города в другой, потом из второго в третий, вот в итоге я очутился в Москве, и в Москве я увидел людей, которые, ну вот как вы говорите, шашлычки жарят там прямо у подъезда, некоторые даже на балконе у себя жарят шашлык, это потрясающе. Вообще супер.
Да,
есть такие люди, я просто хотел отметить.
И также из окна выкинут мусор, им наплевать.
Да, но дело не в этом. Они все время, я обратил внимание, пьют и тусуются возле вот подъезда, они такое ощущение даже на работу не ходят. Обычно живут там на бабушкину пенсию. Может быть, бабушка ветеран, пенсия, допустим, хорошая, на нее можно жить. Ну, или там на мамину пенсию.
Это тот случай, Алексей, когда человек там в 15-16 лет как раз-таки может быть гораздо здравомыслие и умнее.
Конечно.
Вот дегенерация.
Конечно.
45 там, и 50,
конечно,
может быть.
Вы мне скажите другое. На кой черт они живут в Москве? Я всегда думал, ваша жизнь, вот я смотрел на этих людей, ваша жизнь, в принципе, ничем не будет отличаться, но если вы вдруг переместитесь из Москвы в любой другой город, вообще в любой, вам все равно нужно, чтобы просто рядом был магазин, где можно было купить алкоголь, и лавочка возле подъезда, где вы будете тусоваться там и жарить шашлыки. Но лавочка у подъезда есть во всех городах России, и не только России. Ну а зачем жить в Москве? Я никогда не понимал. Ну,
у них так сложилось, они здесь...
Они вынуждены,
же, они
вынуждены, я понял.
Они об этом не думают.
Вот они точно коренные, кстати. Не в обиду всем остальным коренным, которые стараются.
Точно, да.
Эти точно коренные. Но не в обиду тем коренным, которые стараются и добиваются результата, да? Ну вот эти-то коренные 100%. Потому что не коренной, он так жить не сможет в городе. Ну то есть ты приедешь, и тебя город сожрет и выкинет. Он переживет и выкинет, если ты так будешь жить. Значит, точно коренные. Это вот в своей квартире со своей мамой там или со своей бабушкой, да? Живут такие персонажи. Предположили мы, но мы конкретно про этих не знаем. Может быть, вообще что-то другая у них какая-то судьба. Но создается такое ощущение. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, у нас ведь 70 литров пива на душу население приходит, а вот этот рынок...
Да хоть 150, я его не пью и все. Вот объясните, почему эти придурки греют руки у вечного огня?
Ну, вы знаете, люди как бы слабые существа. Некоторые болеют алкоголизмом. Но они, а может, они просто помянуть пришли, так сказать.
Что да помянуть? Просто... Они на картах сидят у вечного огня. Что они помянуть там пришли? Две обезьяны тупые.
За нашу советскую родину.
Что? Вы что, с ума сошли? Они сидят на картах у вечного огня. Греются. Какой помянуть они пришли? Вы что, совсем что ли? Ну, фу, это прям без... Нет комментариев цензурных. Кого они помянуть пришли? Шли два дебила с бутылочками пива мимо вечного огня. Сели погреться, они же сами сказали, погреться сели, что холодно было. Кого они помянуть там пришли? На корточках вокруг сидят. Не то, что они, вот, знаете, у постамента рядом там сидят на корточках. Они прям туда взобрались и сидят возле вечного огня на расстоянии в 10 сантиметров. Ну, не знаю, 20 сантиметров. Прям чуть ли не накрывают его своим телом. Ну, как возле мангала, ну, чтобы было понятно до предела уже. Кого-нибудь там помянуть пришли. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Спас, Москва.
Да.
Вы знаете, по этим конкретно двум кадрам, ну, мне кажется, что действительно они отбитые вообще, и действительно не нормальный человек, здравомыслящий так не...
Ну, объясните, делать, откуда возможно. Они каждый раз появляются? У нас каждую неделю это новость, если не каждый день. В каком-нибудь городе России обязательно какой-то дурак. И часто смотрите, такой возраст у них, что кажется, что это уже
Я думаю, что это все-таки люди, страдающие алкоголизмом, и они мало все отдают отчет в этот момент, что делать. Это раз. Но я хотел бы тут другую немножко тему затронуть, обратную сторону, да, вот если со стороны памятника посмотреть, Вечный огонь — это такой же памятник, как и любой, по сути, другой, да?
Да, да.
Да, есть там какие-то градации, какие-то памятники более важные, менее
Понятно, да, но тем не менее, да.
Мемориал, тем не менее, вот у меня, я живу в Подмосковье, у меня в городке стоит памятник Ленину. Я, хотя не очень люблю сам по себе памятник, но там ребята 15-16 лет катаются на там BMX-ах, на скейтбордах, ломают этот бедный мрамор, который меняют каждый год и так далее. Также сидят, пьют пиво, также сидят, не знаю, курят, едят семечки, плюют это все и так далее. И вроде никто как бы, в общем-то, их и не трогает. И вот у меня возникает вопрос. Если памятники плюс-минус одинаковые, то почему тех не загребают? А вот тут вот, ну, двух чуваков, которые, ну, в принципе, в общем-то, ладно, ничего такого страшного они не сделали. По крайней мере, не стали там справлять нужду на Вечный огонь, да?
Ну, вы серьезно сейчас?
Ну,
понимаете... Ну, вы серьезно? Не, ну, вы правда, вот серьезно, вы так хотите.
Возьмем не Вечный огонь, возьмем какой-нибудь другой важный памятник.
Ну, слушайте, ну, правда, не понимаете.
Ну, вы знаете, тут вопрос, я сейчас юридическое поле пытаюсь развернуть.
Да какое юридическое
поле? Не в этическое.
Ну, а к чему нам юридическое поле? Вот объясните, вот ну, конкретно, ну, что тут непонятного? Вот, ну, Ленин, это хорошо, конечно.
Ну, хорошо, возьмем не Ленина.
Но если он залез бы на Ленина пьяный и сидел бы на нем пиво пил, его бы забрали, конечно.
Так залезают, и никто никого не трогает. Не знаю, вот я из Владивостока, там есть
поймали,
в центре города памятник Амурскому тигру. На этом памятнике Амурского тигра постоянно катаются, как Тарзан на, значит, в фильме известном.
Ну, правда, памятник Амурскому тигру и Вечный огонь, ну, вы думаете, хорошо, одна весовая категория?
Ну вот понимаете, а весовой категории-то нет.
На самом деле все-таки есть. Вы говорите, есть градация. Вы с этого начали. Вы прекрасно понимаете, что она есть. Конечно, есть.
Ну в таком случае, надо памятник Вечному огню просто спокойно оградить, и чтобы никто туда не ходил и не лазил. Да и все.
Зачем?
Поставить красивый небольшой заборчик и все, и ограничить к нему доступ.
Зачем?
Смотреть, пожалуйста.
Зачем?
Ну, а почему нет?
То есть мы можем защитить память о павших в Великой Отечественной войне, только поставив забор, что ли?
Да, я думаю, что...
А может, если... просто поставить систему умную, которая будет сразу отстреливать прям к тому, кто залез на Вечный огонь, да и все, тоже вариант.
Это другой вопрос, понимаете? Ну, здесь я вспоминаю Китай. Возможно, если бы у нас была система какая-то а-ля социального кредита, как работает в Китае, то вот эти два товарища вообще, в принципе, на улицу бы не вышли, да? И, возможно, нам с точки зрения поведения наших граждан нужно вот в эту сторону мыслить, да, потому что
социальные рейтинги.
Ну, в каком-то, может быть, не таком жестком виде, как это работает в Китае, когда ты, если перешел на красный свет, то все, до свидания, ипотека. Но да, почему нет?
Я понял, вы говорите, социальные рейтинги нужны. Я не вижу здесь нужды в социальных рейтингах. Честно, скажу вам, плюс я не совсем понял ваши, ну как бы, вы пытаетесь сравнить каждый памятник. Есть памятник собачкам, кошечкам, разные памятники есть. Памятник, ну там, мемориал в виде Вечного огня, это же ведь память о 27 миллионах погибших, да? Ну, это же важно учесть, это 27 миллионов человек. Вот когда ты видишь Вечный огонь, это жизни 27 миллионов человек. Вот. Каждый из нас — это всего лишь один человек. Да? Капитан Очевидности пришел в эфир. 27 миллионов. Как вот? Попробуйте себе представить. Вот как-то, как вот, что такое 27 миллионов? Давайте переведу это все в плоскость абсолютно простую, понятную всем, значит, бытовую. Деньги. Вот у вас есть рубль. Вот рубль. И вот вам каждый день будут давать по рублю. Когда у вас будет 27 миллионов? Ну, так примерно, можете посчитать себе. Не скоро. Даже если каждый час вам будут давать по рублю. Скоро у вас будет 27 миллионов? Не скоро. Даже если каждую минуту вам будут платить по одному рублю, не скоро у вас будет 27 миллионов. Правда же? И даже если каждую секунду вам будут платить по одному рублю, не скоро у вас будет 27 миллионов. Можем посчитать. А потом мы можем просто понять, сколько в секунду людей погибало в годы Великой Отечественной войны. В секунду. А они тоже такие же, как мы, люди, я имею в виду, живые были. И ограждать это забором, ну что ж, мы настолько бессильные и настолько мы слабые, что мы вынуждены будем, значит, таким образом защищать память о погибших, что там заборы какие-то ставить. Нет. Я думаю, что так делать не надо. Надо просто вот конкретно таких персонажей ловить и наказывать. Но у меня вопрос вообще был о другом. Я не против наказания для них, если честно. У меня-то вопрос в другом. Меня поражает, как можно в 38 и 40 быть таким тупым. Вот это меня интересует. То есть как получается так, что 38 человеку лет, 40 лет человеку, и он настолько вне контекста действительности вообще. Вот он настолько идиот. Вот как так получается? Вот в чем загадка. Загадка души этих людей меня интересует. Я вот не понимаю. Но каждый из вас 100% знает, что если подойти к вечному огню и что-то там сделать нехорошее, то тогда ты получишь за это наказание. Каждый знает, правда? Дети ваши знают, внуки ваши знают. Эти два дебила почему не знают? Им никто не объяснил. Даже если у них нет уважения к павшим в годы Великой Отечественной войны. У них же страх перед там сесть в тюрьму ни за что, ни про что. Есть? Есть. Ну так почему же они не знают к 40 годам, что они из-за этого сядут, например, в тюрьму? Ну что они такие тупые-то, объясните. Я не понимаю. Ну либо действительно осыпались мозги под алкоголем. Такой вариант тоже возможен, да, так? Ну нет мозгов, не купишь же их, пишет Дмитрий. Ну а что, если они не читают телеграм-каналы, не слушают новостное радио? И телевизор, что ли, не смотрят, Дмитрий? Сарафанное радио не работает. В школу они не ходили. В школе же объясняли. В школе мы все время ходили на 9 мая, вечный огонь, ну там торжественные мероприятия. И нам все время объясняли, какое должно быть отношение. Потом, когда есть вот эта аллея, где вечный огонь, там при входе, например, вот где я жил, было написано, да, остановись, поклонись памяти павших. То есть ты, входя вообще вот в этот, ну, сквер, давайте так скажем, да, ты должен поклониться. То есть ты еще на входе уже меняешь модель поведения. Ты не просто там весело прогуливаешься и мимо бежишь. Нет, если ты зашел конкретно сюда, ты уже должен поменять модель поведения. Ты уже перестраиваешься внутренне. Все. Это очень важное для нас, для всех место. Это мы все вместе чтим подвиг. Это мы сюда. Вот мы выйдем за забор, там мы будем дурковать, падать в кусты куда-то пьяные, еще что-нибудь. Ну, всякое бывает в жизни. Ну, я не ханжа в этом смысле. Всякое бывает. Особенно по молодости. Ну, 38-40 лет. Ну, приходит, собственно, к вечному огню. И вот мимо идут с этими пакетами, и раз сел греться у него. Покажи еще раз, пожалуйста. Вот просто, ну, давай еще раз посмотрим. Вот все вместе давайте посмотрим. Ну, как-то происходило. Вот, это прям с самого начала так. Вот они когда-то шли, потом раз, вот они подходят. Вот этот вот, ну, постамент, наверное, это правильно назвать. Вот они сидят на картах. Пакетик положили, греются. Они, в принципе, ничего не ломают там, ничего такого нет. Они просто тупые. Понимаете, да? Это не агрессивные бандиты, которые решили разломать вечный огонь. Это просто два откровенных тупоря. Как так получилось в 38 и 40, я не знаю, у меня нет на это ответа. Ладно, на этот вопрос ответа нет, попробую найти ответ на другой вопрос. А как так сделать, чтобы в будущем в 38 и 40 люди не были такими тупыми? Вот никогда больше мы не увидели 38-40-летнего вот настолько тупого человека. Вот как так сделать? Как бы так вот донести информацию? Где это расклеить, показать? Потому что, как мне кажется, мы уже о Великой Отечественной войне рассказали всем и все. Мы стараемся как можем, все вместе. Да, и не только средства массовой информации. И кинематограф, и везде все это работает. И вы об этом рассказываете. И музеев открыто очень много. Важных, красивых, правильных, хорошо сделанных, познавательных. Школа над этим работает, институт над этим работает, по этой дело армия над этим работает. Вот как? Чего еще не хватает-то? Где? На лбу ему написать, что ли, этому дураку? Я не понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня Илья зовут.
Да, Илья.
Я ответить на ваш вопрос хочу.
Давайте.
Хотя посыл мой будет к предыдущему товарищу, который звонил и пытался объяснить, почему такое произошло. Произошло-то это по простой причине. Все правильно. У нас память о тех людях, которые воевали, стирается. Посмотрите, квартиры им не дают. Я уж извиняюсь, что тут так. Да?
Только коротко, квартиры... подождите, секунду, коротко. У 38 и 40-летних память стирается об этих людях.
О, это... у этих вообще нету.
В смысле, у них дедушки и бабушки воевали?
Да. Мне тоже, кстати, 50 лет.
Поразительно.
50.
Так.
Вот. Да, и я помню, как, извините, в СССР, да, вот в том, в котором гадили там, я уж не знаю, там ветеран был человеком. Сейчас кто такой ветеран? Ветеран — это куколка, которую привезут, в лучшем случае, на 9 мая вспомнить, или дадут пакетик с гречкой и скажут ему спасибо. А еще, извините, 9 мая стало чем? Праздником, таким праздником.
Ну, праздник Победы,
и прочим.
Да. Нет, не, ну это для кого? Это для дураков, когда, если
вот.
Пить.
А тогда, тогда был праздник, действительно, с слезами в глазах. Это было горе, это было воспоминание, простите, у меня же слезы даже стоят в горле. Это воспоминание, у меня дед вообще не любил о войне рассказывать.
Не любил.
Он меня злобно смотрел, когда я задавал вопрос, а мне это было непонятно. Mm-hmm. Он все это смерти, он Кенигсберг прошел, ну, сами знаете, там, после Ржева этот Кенигсберг был самым страшным полем, да?
Mm-hmm.
Одним из самых, вот, из Еловские высоты. Вот он там был, вообще ненавидел. Вот он 9 мая...
Ну, я понимаю, я да. понимаю, я понимаю.
Сидел и плакал. А сейчас да. чего? Вот это... Давай, гуляй, выпей, 100 грамм. По телевизору чего показывают? Ну, простите, американские фильмы. Ну, нам еще что-то говорят, там, америкосы, импортозамещение, да, показывают. А тогда за неделю, за две показывали исключительно военные фильмы. Рассказывали о том, как война происходила. Да, а сейчас что? Ветеран — это не человек. Ну, как человек для того, что это денежный такой некий... сосудик, да, на которого списывают. Все. Поэтому эти люди не знают, да, не знают. Ну, что было, они уже забыли, да, они их выпьют. Да, они пришли, вот, пришли, они набухались на 9 мая, набухались на 3. Это повод выпить.
Все.
Это вот у меня такое.
Я понял, я понял. Спасибо, спасибо. Вы эмоционально говорите, но я только хотел бы вам сказать, что, конечно же, большинство не такие. Это вот абсолютно точно вы должны знать, что большинство не такие, и у большинства не такое отношение. Вот. Но порой мы видим, что демонстрируется именно такой подход, да. И я как-то, ну, так, заинтересовался вопросом. Ну, у нас же говорят там о помощи ветеранам и так далее. И вот мне звонила, я помню, Анна в эфир, она объясняла, что, ну, в общем, там хорошая пенсия и так далее. А некоторые ветераны очень-очень плохо живут. Очень-очень плохо живут. И меня всегда интересовало, а почему? Вот. И дальше начинаешь выяснять, смотришь. А там может быть такое. Вот ветеран живет, а на его шее висит, ну, висят дети, внуки. Вся эта пенсия, которая положена ветерану, она выше, чем обычная пенсия, вы знаете. Вот. Она расходится просто по рукам вот этих потомков, в кавычках, абсолютно, да, вот благодарных потомков, а на самом деле нет. Вот, используют действительно вот своего же родственника, своего же дедушку или бабушку, как способ заработать деньги, выбить какие-то преференции, где-то там с кем-то поскандалить и этот скандал выиграть. То есть поразительные иногда бывают вещи, и это ужасно, это ужасно. Я согласен с вами абсолютно, ну, вот. Но все равно я не понимаю, как это получается. То есть для меня это загадка, как это получается. И для меня загадка, как может 38-летний и 40-летний забыть или не знать о войне. Потому что, ладно бы мне сказали, десятилетка подошел погреться у вечного огня. Десятилетка, ему еще не объяснили. Маленький дурачок там забежал, ребенок, все ясно. Ладно вы там, значит, спокойнее надо это воспринимать, надо объяснить, сказать, что это было неправильно. 40 лет, 40 лет. 9.30 новости.
—
9:35 в Москве, на Новой Риге, напротив твоего дома. Это такой торговый центр. Авария с летальным исходом. Подробно не рассмотрел, пишет Андрей. На Новой Риге авария в центр. Район Лук-Авто, пишет Сергей Истра. Вот прямо вы параллельно написали. Значит, на Новой Риге авария серьезная. Если кто-то может предоставить нам какую-то информацию по этому поводу, пожалуйста, пришлите ее. Я думаю, что наши новостники будут вам благодарны. Вчера досмотрел сериал «За час до рассвета». В итоге нацистский преступник ушел от возмездия. На таком и зреют уроды. Обидно до слез, пишет Кешавод. Про Новую Ригу нам кто-нибудь расскажет или нет? Кто-нибудь, может, там проезжал или чего? Что там за авария? Пишут, с летальным исходом. Давайте, сейчас я все звонки отбиваю и прошу позвонить тех, кто проезжал мимо аварии на Новой Риге. Объясните, пожалуйста, что там, как, что вы видели. Алло, здравствуйте.
Извините, пожалуйста.
Я, конечно, извиняюсь. Вы на Новой Риге или нет?
Извините, Галина.
Галина, простите, мы не можем так делать. Вот, я все понимаю. Все хотят позвонить, все мы общаемся. Я попросил позвонить тех, кто сейчас на Новой Риге. Галин, я в следующий раз вас обязательно выслушаю. Мне сейчас нужны люди, которые мимо этой аварии проезжали. Позвольте, пожалуйста, им высказаться. Давайте так. 7373948. Люди, которые стоят в пробке на Новой Риге, проехали мимо аварии на Новой Риге. Я бы хотел, чтобы вы рассказали, что там произошло конкретно. Подъезжаю к аварии, пишет Леха. Ну, набирайте, Леха. Будут там через 20 минут, пишет Владимир. Может быть, уже и не через 20, потому что, скорее всего, это сильно затрудняет движение, Владимир. Имейте в виду. Лежит человек на дороге, неясно, труп или нет, пишет Макс Броня. Скорее всего... Нет, не то. Лежит человек у Мейджера, пишет Вавандер. Может быть, потому что... Может, мотоциклист, раз на дороге-то. Либо кто-то перебегал дорогу. Ну, хотя куда там перебегать? Там есть куда перебегать-то? По-моему, особо некуда перебегать. Нет, пишет Леха. Нет, что? Нет, не перебегал или нет, не мотоциклист? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вам не стыдно?
Нет, не стыдно. Спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Нет, не перебегал, пишет Леха. Не перебегал. Сейчас не о стыде речь, понимаете? Сейчас нужно людям дать информацию. Вот, потом будем стыдиться. Мне кажется, стыдно должно быть тем, кто у вечного огня греется. Вот у них должен быть стыд. А мне, собственно говоря, не понимаю, чего я должен стыдиться. Страшная авария, без комментариев, пишет Алекс Ли. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, меня зовут.
Пожалуйста, Борис.
Проезжал там где-то минут 20 назад. Там стояло два автомобиля, такси и еще какая-то легковушка. Без знаков аварийной остановки. Ходили просто по проезжей части в среднем ряду. Ну вот я подозреваю, что просто как кого-то из них...
А, это как вот история была с одним актером, вот этим молодым парнем. Помните, на МКАД была авария, он вышел помочь, и его сбили насмерть.
Ну вот что-то вроде того. Может Но там быть... никто никому не помогал, там просто ходили люди, вот, которые...
То есть, может быть, их кто-то, другой водитель какой-то, не заметив, что вот впереди авария, может быть, вот...
Да, вполне вероятно. Потому что я очень удивился, потому что в среднем ряду и, ну, никаких знаков, ничего. Стоят
еще. Я понял. Спасибо вам большое. Вот предположил наш слушатель, что, возможно, это вот была маленькая авария, люди вышли на проезжую часть, а там довольно быстрое движение, и, может быть, вот кто-то из других водителей, собственно, сбил человека, который вышел из машины. Может, ДТП произошло, а потом еще кто-то воткнулся в них, пишет Владислав. Да, вот об этом сейчас идет разговор. Хорошо, если есть какие-то подробности у вас будут, пожалуйста, я с удовольствием вас выслушаю. Ну как, не с удовольствием, а я вас выслушаю обязательно. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день, Михаил, Москва. Да, вот Михаил. Я сейчас только что проезжал по Новой Риге. Вот в общей сложности где-то левый средний ряд насчитал где-то в районе 11 автомобилей.
А это они все столкнулись, что ли?
Нет, как-то там непонятно, стоит «Газель», потом поперек стоят два такси, и потом, ну, там один черный автомобиль, не знаю какой, ну, перед, нет, там смятка, там, возможно, даже летальный исход, да.
Я понял.
Так что пробка растянулась от твоего дома до где-то, ну, километра на два, наверное, да, и до этого, и после этого все свободно.
Да, я еще раз напоминаю, просто не все нас, да, вот из Москвы слушают, твой дом, это не в смысле мой дом, когда вот говорят «твой дом», это торговый центр, там такой, кто по Новой Риге ездит, знает. Возвращаемся, вот мне звонили женщины, они ругались на меня, наверное, потому что я им слова не давал. Вот, я им даю слово, без проблем, пожалуйста, звоните 7373948, телефон прямого эфира, набирайте, говорите, высказывайтесь на ту тему, на которую хотели. Просто мне нужно было сейчас послушать людей, которые, собственно, ехали ну и видели, что там происходит. Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Да, добрый день, Олег.
Да, Олег. Да.
Интересно, очень рассказываете. Хотел с вами вместе, может быть, даже посчитать и ответить на ваш вопрос касательно 38-летних людей.
А, я думал, просто мы дальше уже пошли. Ну, давайте.
А ну вы просто такой риторический вопрос задали и оставили
давайте
его без ответа. А так долго вы его задавали на все.
У вас есть? У вас есть ответ? У вас есть ответ. Давайте.
Да. 38 лет. То есть на момент начала 90-х годов им где-то было порядка там 70 лет.
Ну да, то есть самое тяжелое у них детство было. Да.
Как личности. Я просто на своем примере хотел бы поделиться.
Угу.
Я ребенок 2000-х, ваш ровесник, но когда я рос, у меня не было такого чувства, то есть в школе, в институте, того чувства, которое сейчас активно прививают средством пропаганды. Я, естественно, к вечному огню ничего такого никогда не делаю, даже мысли у меня не было. Но вот такое чувство, когда я там читал про деда своей жены, когда он там вбегал в окопы, там 7 человек, что-то такое, в рукопаш убивал, и в это время у меня год назад появился ребенок. Я, кстати говоря, еще один расчет, 13 человек в минуту, 13 русских человек в минуту умирало во время Второй мировой войны. И вот это чувство у меня появилось уже в осознанном возрасте, вот то, о котором вы говорили, которое не передать. А до этого, то есть когда я рос, у меня его не было, и оно не прививалось. Поэтому вполне нормально то, что... Ну не то, что это не нормально, то есть вполне...
Возможно.
Вполне объективно, что мы имеем таких людей в большем проценте, чем мы имели ранее. Там, такие люди всегда, наверное, были, но вот из-за вот этого как раз провала в 90-х годах мы имеем процент таких плохих людей больше, я думаю. Вот и все.
Я понял, спасибо большое. Александр Хабибулин пишет, ну узнали подробности аварии, и чё? Ну узнали подробности встречи в Рейкьявике, там, я не знаю, и чё? Ну узнали подробности теракта, и чё? Это новости, Александр. Я надеюсь, я вам предельно просто и понятно ответил. Такова работа. Ничего не могу с этим поделать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Галина, Москва.
Пожалуйста,
я вам хочу ответить на вопрос предыдущий перед новостями.
Конечно, отвечайте.
Это элементарно просто. Угу. Это провокация. Провокация, чтобы засняли. Ибо это умные ребята. Это сделано за деньги. Это все понятно. ИСТФАК, когда я заканчивала в 81-м году,
за деньги.
У нас сказали, что профессор была в Америке, сказали, мы начнем с разложения молодежи. Это молодежь 90-х годов. Вот сейчас они готовы продать мать родную.
Вы прям думаете, они за деньги это делают?
Они все знают. Они все знают, чтобы их сняли, чтобы в разных странах показали, вот видите, вот мы чтим память, а вот они молодежь,
не
хорошо
чтит,
одеты.
Не чтит.
Да, и вы знаете, я хочу сказать, что это провокация. Они не любят, они прекрасно знают, что и в их родне погибли кто-то обязательно, да не один человек, а 5 человек там до 10.
Галин, у меня к вам вопрос в парочку. Это же вы звонили, мне пришлось вас прервать. Вы не обиделись, ничего?
Да, нет,
не обиделись.
Я просто, знаете, ждала все ответа нормального, потому что сейчас посадив, и более того, они сейчас ждали провокации. Вот вы там кто-то сказал о том, что проходили мимо и смотрели, как они распевают. Они молодые люди. Ну что они не понимают?
Ну они, кстати, как, смотрите, они уже не молодежь.
Нет,
они уже не молодежь.
Я знаю, 38-40 лет я все слышала. Я все никак не могла к вам прорваться по телефону. Я просто хочу сказать о том, что они ждали, что кто-то подошел бы и сказал, как вам не стыдно там, то-то, то-то. Они встали бы, начали, кто-то их снимал. Из зарубежных журналистов.
Нет, это камера снимала.
Пускай даже камера.
Наблюдение.
Пускай камеры сняли. Они тем самым провоцировали. И вот люди, которые бы сделали им замечание, они начали бы драться. Они просто драться, понимаете? И вот это вся... Они... Посмотрите, что на телевидении делает молодежь.
Разрешите еще один вопрос. А кто же им платит-то все-таки, на ваш взгляд, тогда?
Ну а что? Ну, это же элементарно просто. Сорос и вообще все компании. Потом, да, конечно, от Сороса. И потом пошли бы с флагами, как Навального. Давайте свободу вот этим двум. Они ничего не делали. Они такие милые. 38-40 лет. Ничего не понимают. Они такие хорошо одетые, подстриженные. И выпивают. Да все они знают.
Все не знают.
Они не любят свою родину. Они не любят.
Они специально провоцируют за деньги.
Конечно, я понял.
Позицию вашу понял.
Денежки заплатили, купили машину. Они им мать родную продадут за деньги, за грязные деньги.
Понял, спасибо.
Ну, это уж совсем. А вот их бы взять и в этот самый в Сирию бы, вот 38-40 лет, взять бы их.
Такие специалисты не нужны в Сирии.
Немножечко защитит нашу родину.
Такие
Сирии или там в армию, чтобы их немножечко там, понимаете, как наши ребята, честно, нас охраняют. Мы живем с вами, разговариваем по телефону, кушаем, сейчас отдыхаем, вот на даче я сейчас, отдыхаем на даче. А там ребята нашу родину защищают, так Навального. Сидит, оскорбляет наш героев наш. Так возьмите, пожалуйста, Навального. Ну, пускай он там, проучите его трудиться. Или метлу дать ему, туалеты чтобы. Туалеты мыл. Что он здесь? И мы с флагами ходим. Или фургала. Или это, так, платят деньги. Простите меня, Путин сейчас платит деньги всем. Материнский капитал. Я родила двоих. Никто...
Не заплатил. Но, знаете, мы сейчас уже уходим далеко от темы.
Я просто говорю, столько это они продают родину и не любят ее.
А мы уходим далеко от темы.
В Сирию, к нашим ребятам туда, в Сирию, пожалуйста, на воспитание Навального. Вот этих двух, которые, значит, сидели, выпивали там.
Ну, можно уже, да, я это... Давайте я отвечу тоже.
Ну, почему это не делают?
Все.
Ах, какие они молодцы. Ах, они не понимают.
Все, я понял.
Все не понимают.
Ну, вы высказались.
Извините, до свидания.
Да, все, спасибо. Спасибо большое вам, спасибо. Я понимаю, накипело там все такое. По пунктам надо или не надо? Я просто... Надо отвечать, не надо. Или... Давайте так. Вот наша слушательница имеет свою позицию. Она ее высказала красноречиво. Зачем мне добавлять что-то или что-то подобное? Правильно? Давайте дальше пойдем просто и все. Правильно? 7373-948. Телефон прямого эфира. Высказались. Почему бы нет? Можно же не комментировать ничего. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Меня зовут Андрей, Москва.
Да, пожалуйста, Андрей.
Знаете, я хочу согласиться в некотором плане с двумя предыдущими мужчинами, которые звонили вам по этому поводу. Но первый, который звонил, он, по-моему, немножко другое хотел вам сказать. Значит, по поводу памятников, по поводу того, что там ребята катаются на скейтах и все остальное. У меня есть ощущение, что он хотел сказать, что у нас не прививают уважение в принципе к памятникам. Да, то есть с детства дети привыкают, что можно на вот подобных объектах вести себя неподобающим образом. Да, и для них на самом деле тех.
Разрешите вопрос сразу.
Да.
Это с какого детства и какие дети? Этим 38 и 40, они вообще родились в Советском Союзе.
Дело не в этом. Мы. Я тоже вот 84-го года, да, то есть мне как раз вот к 40
так.
Ближе уже.
Вы же не греете все вечного огня, правда?
Нет, конечно.
Вот.
И тем не менее, чудаков, которые, вы говорите, что там 40 лет там мозгов нет, вы знаете, таких товарищей довольно много, причем я вам могу сказать, даже у меня, я плюс-минус...
А вот генезис их каков? Они откуда? С Луны? Как они?
Да нет, почему с Луны? Понимаете, кто-то выбрал... по жизни, скажем так, пить пиво и клацать семечки. Кто-то выбрал там какие-то...
Хорошо. Тогда еще один вопрос о справедливости в жизни. Почему конкретно эти люди имеют точно такое же право голосовать, как, например, я или вы? Почему их голос так же учитывается, как наш? Мне всегда это казалось несправедливым. Ну вот же он же дурак.
Ну, дурак, а что делать?
Очевидный причем. То есть, понимаете, про меня можно сказать, что дурак, про вас можно сказать, что дурак, но мы можем еще чем-то там похвастать, например, да, ну, там, работа есть, мы там хорошие дела какие-то делаем. А здесь, очевидные, придурка два. Ну, это они ведь и голосовать могут, и все, и они ведь, наверное, рассуждают о политике, сидят, греясь у вечного огня, правильно?
Сильно сомневаюсь, что они рассуждают о политике, да.
Мне что-то кажется, что именно об этом. Именно об этом.
Нет, подобные индивиды в основном... В принципе, особо сильно ни о чем не рассуждают. У меня просто парочка таких в доме есть. Да, то есть тоже москвичи, тоже постоянно, коренные москвичи. да, и люди, которые ничем не интересуются совершенно. Угу. У людей один интерес пойти где-нибудь собраться, подбухнуть и все.
Ну, выпить.
Повеселиться. Да. Ну, вот так. Да, то есть, и это имеет место быть. То есть, такие люди есть.
Так было, так есть, и так будет всегда. Такая строчка из гимна здесь.
Да, поэтому... да. То есть, часть населения, она в любом случае будет всегда такой. Да, то есть люди, которые ничем не интересуются, им это не интересно, они никого не чтят, и ровно поэтому они находятся, ну, в какой-то такой вот нише, на низшей ступени там социального развития того же, да, то есть у них появляются дети иногда, да, эти дети ровно так же, как их родители, соответственно, никого не чтят и ничем не интересуются.
Вот сейчас, смотрите, еще просто о девиациях человеческих. Хотите, вот прям вам прочитаю эту новость, только что на «Говорит Москва» в Телеграме появилась. На Чукотке из тел убитых птиц выложили словосочетание для фотографии. Снимок появился там в аккаунте одном в Инстаграме. На фото охотник позирует с выложенной на снегу из тушек убитых птиц надписью «Чукотка-2021». Прокуратура начала проверку. Я даже себе заберу. Вот что это такое, да, что в голове? Ну, вот покажи эту Чукотку.
Это тот же Тагил, да, вот этот выкрик Тагил, с которым наши после того, как попытались на телевидении высмеять это,
ага. Так всем понравилось, начали кричать Тагил.
Да, да. Да, понимаете, да. Что наши с вами сограждане сделали?
Вы знаете, вот есть интересная история про Кипелова. Я вообще уважаю очень этого артиста. Он говорит, я с определенного момента перестал петь песню «Антихрист» на концертах. А у них есть там у Арии имя мне «Антихрист», там знак мой цифра 6.
Да, вот да, да.
В общем, и там он разные давал версии, почему стал петь. Потому что, говорит, всякая чертовщина происходила. Ну и потом люди не понимают смысла этой песни и подпевают только фразу «Имя мне «Антихрист», знак мой цифра 666». А там, в общем-то, от лица Антихриста поются страшные вещи. Ну, то есть, это такое, ну, надо понимать, что
да,
это образ.
Я знаком. Я знаком с творчеством.
А люди не понимают, все, они это там, значит, ударяются в какой-то сатанизм, им нравится. Вот. Ну, некоторые, конечно, многие понимают, но есть некоторые, которые вот, напрямую все, прославление пошло, Антихрист, классно, вот это вот вперед, козу показали и понеслось. Поразительно.
Да, совершенно верно.
Поразительно. Текста никто и не знает. Спасибо вам большое. И тем более не задумывается над смыслом этих слов. Это не люди, это амеба, существо без души и воспитания, пишет Адам. Нет, Адам, это люди. Иначе мы тогда, получается, расчеловечивать будем, а расчеловечивать нам не нужно. Нет, это люди, но люди, очевидно, с проблемами в воспитании, с проблемами в восприятии, с проблемами, которые вот каким-то образом накопились в них и таким вот, в таком виде предстают перед нами, перед всеми. А может, это просто пьяная глупость, пишет ДДТшник. ДДТшник, бывает пьете? Вот бывает, ну не пьете, а выпиваете. Ну вот это Чукотка 2021, это вот какой-то добрый дядя-охотник. Чтобы вы понимали, вот это все выложено из птиц. Это все выложено из птиц. Это поразительно. Вот, он, наверное, гордится. Еще и сердечко выложил из мертвых птиц. Охотник. Наверное. Вот. Это же не значит, что нет нормальных охотников. Хотя я осуждаю охоту, хочу вам сказать. Мне кажется, это все равно неправильно. Но ладно. Вот. Это тоже спорный момент. Вы скажете, а в магазине ты как будто бы не тушки птиц покупаешь, да? И в магазине-то попроще их добыть, чем на охоте. Ну, не знаю, съест ли он столько птицы, это большой вопрос. Просто, наверное, рекорд какой-то ставил. Не убитых птиц, а добытых гусей, пишет Строгинский. Я не могу рассмотреть с этого расстояния, там, гуси или не гуси, но посмотрите. Уверены, что не фотошоп, пишет Георгий. Не знаю, прокуратура будет уверяться в этом или разуверяться. Мы сейчас уйдем в обсуждение маргиналов, пишет АК. Да не будем мы обсуждать маргиналов. Понятно, что были, есть и будут. Были, есть и будут. Другое дело, что меня иной раз поражает, когда мы такое обсуждаем, и мне кажется, что очевиднейшим образом все должны сказать, да, это неправильное поведение, очевидно, там, это там, говорит о проблемах воспитания этих людей, или там, в интеллектуальном росте этих людей, которые когда-то там застопорился, не знаю, в 8-летнем возрасте, и больше они никогда интеллектуально не росли. Но нет, появляются адвокаты и защитники. Поразительно, а зачем вы их защищаете? Вот есть реально адвокаты и защитники, даже и у тех, кто грел руки у вечного огня. Я вот тут смотрю по комментариям и так далее. Зачем вы их защищаете? Ну, то есть, конкретно, в чем суть вашей защиты заключается? Вы хотите просто противостоять кому-то? Кому? Мне? Ну, мне как бы все равно. Противостоять логике, здравому смыслу? Ну, нет. Ну, не получится. Вы просто хотите быть против ладно. Или вы разделяете их поведение, и вы такие же, ну, тогда, ну, я даже не знаю. Как, когда, ну, то есть, тогда, получается, это специально делается. Ну, тогда это специально. Если вы разделяете и типа, да, хорошо, значит, может быть, и они специально это делали. Не обязательно за деньги Сороса, но, может быть, специально, да. Такой жест. Не знаю. Не знаю. Может, поспорили друг с другом. Страшно жить, когда появляются тетушки-инквизиторы, пишет Алексей Юдин. Ну, а когда дядечки-инквизиторы появляются, вам не страшно жить, Алексей? Когда люди, объявляющие себя блюстителями либеральных, например, ценностей, выступают как инквизиторы, вас это не пугает, нет? Мне вообще весь радикализм с определенного момента, хотя, конечно, в подростковом возрасте радикализм интересует, так или иначе, потому что сам человек, он мыслит радикально. Вот, белое, черное. С определенного момента, да, какого-то взросления, меня радикализм стал пугать во всем. То есть, если вот человек радикально ведет себя, даже вот радикально очень хороший, это уже подозрительно, потому что уже как-то и не веришь, что он делает хорошие дела, может быть, есть какие-то минусы. Знаете, вот эта радикальная борьба за человечество, за гуманизм, которая потом приводит к тому, что человечество делится на хороших и плохих, и гуманисты начинают негуманистов уничтожать, потому что они недостаточно гуманные. Ну, вы поняли. Поразительные вещи получаются. Ну, вот как в песне про пулю этого Летова. Да? Пуля дура, учи меня жить. Гуманизм породил геноцид, правосудие дало трибунал. Отклонения создали закон, что мы сеем, то и пожинаем. Мне очень нравится этот текст. Я считаю, что он невероятно талантливый. Люблю эту песню, всем советую, рекомендую. Если не слышали, послушайте. Я думаю, что вы не пожалеете, если вы люди думающие. Согласен, радикализм и отсутствие критичности — это вообще страшно, пишет Михаил. Конечно, конечно. Ну там, я не знаю, все вы воры. Или там, все плохие, мы только хорошие. А, ну ясно, ясно. И дальше, конечно, какая-нибудь максима в виде «всех плохих нужно убить, чтобы остались только хорошие». Ясно, ясно, хорошо, понятно, замечательно. Да? Ну все, заиграла теперь песня-то в голове, пишет Панк 13. Вот видите, у некоторых даже в голове она есть. 737. «Злая пуля, учи меня жить». Помните такое? Атеист, научи меня верить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Тема не раскрыта по огню полностью.
Раскрывайте.
Попробуйте зайти с другого ракурса.
Заходите.
Да. Вот, смотрите, у каждого человека есть что-то святое.
Да.
То, ради чего он живет.
Да.
То, что он создает. И представьте себе, как страшно, если то, во имя чего ты жил, во имя чего ты умер, уничтожено, и не просто уничтожено, а оплевывается и втаптывается в грязь каждый день. Но при этом, значит, потомки держат свечки и поминают себя, особенно раз в году. Так вот, я хочу сказать, если поднять павших, вот те могилы неизвестным солдатам, если поднять их и дать им послушать и посмотреть, что происходит вокруг...
Ну, вы метафорически говорите, естественно.
Поднимите павших, поднимите людей, во имя которых поставлены эти вечные огни, покажите им, что происходит вокруг, расскажите им то, что говорите вы, Леша, каждый день, и я думаю, что они простят тех, которые пьют пиво, понимаете, и самое страшное для них будет то, что говорите, ну, не только вы, а все, что происходит вокруг.
И что же мы говорим?
Вынести, звезды с Кремля снять, не снять. То, что они создали страну, великую страну, которой не было в мире, это все уничтожено. То, что они разработали, вот это все, все созданное ими, оплевывается каждодневно. И вот, вот это главное преступление, понимаете, вот, допустим, вы что-то создадите, что-то и захотите передать своим детям, ваши дети это все похоронят, оплюют, будут ржать и говорить, вот дед дебил был, смотрите, на что молился, во что верил.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Единственное, что у вас есть одна проблема. Есть одна проблема. Вы не учитываете одну исторический аспект, один не учитываете. Вы просто про Ленина упомянули. Да, я так услышал краем уха. Так большевики так и поступили. Вот ровно как вы описываете, так они с историей и поступили в какой-то момент. Вот. А по поводу памяти о Великой Отечественной войне. Мой дед был беспартийным, войну прошел. Как бы вы пытаетесь приплести политику, а я вполне себе... отделяю политику от подвига народа. Ну, так, внутри у меня получается. Может быть, я не прав. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут. Пятница, май, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.94, доллар 73.53, нефть Brent 64.87 и пара биткоин-доллар 40 288 долларов 64 цента за один биткоин. В Пермском крае ученик 10 класса напал на преподавателя с ножом. Нападение произошло в лицее номер 1 города Березники. Учитель ранен, ученик задержан, сообщает база. Больше пока об этом никто не пишет. Вот, ну, вы, наверное, первые слышите об этом. Ну, или кроме тех, кто это еще читает. Пока я не вижу, чтобы это шло по агентствам новостным. Я только это у базы увидел. Ну, давайте, раз они в этом смысле... Первые эксклюзивные тогда заберу у них. Поднимите павших и дайте им послушать Моргенштерна, и они падут вновь, но уже с разбитым сердцем, пишет Виктор Корга. Значит, по поводу... Пожалуйста, не, перестаньте спекулировать насчет того, что как поднять павших и что они скажут и так далее. Во-первых, многие ветераны живы и сейчас. Недавно я смотрел кадры... как ветераны шли, собственно, ну, парадом Победы в 95-м году. Их тогда было гораздо больше, чем сейчас. Как вы понимаете, время никого не щадит. Сейчас их все меньше и меньше. Вот. Наших родных, близких, наших героев. Да, наших семейных героев. Да. И разрушение страны, разрушение политического строя, в том числе и коммунистического, было для многих из них ударом, безусловно. Безусловно. Многие из них были коммунисты. Они верили в эту идею, они росли с этой идеей. Они эту идею, ну, они верили в нее. Добавлять даже ничего не надо. Вот. Они ее развивали. Потом это все распалось. Кто-то из тех, кто прошел войну, ненавидел коммунистическую идею. При этом воевав в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии. Кто-то вообще о политике не думал. Так же, как и всегда, так же, как и везде. Есть люди политизированные, есть люди неполитизированные. Есть партийные, есть беспартийные. Вот я, например, беспартийный сейчас. Хотя, вот, наверное, принято в нашей среде быть партийным обязательно. Надо вот куда-то там идти, что-то с кем-то там кого-то хвалить, не хвалить. Нет. Но подвиг русского народа, вот. Я в широком смысле это говорю, да, народа России, Советского Союза. Вот. Он не ограничивается только советским периодом истории. Это, наверное, все понимают, да? Вот. Потому что была еще, были еще войны до этого. Еще создавалась империя, тоже нашим народом, огромная. Было много побед, были поражения, люди гибли. Это все наши предки. Тоже. Мы о них забыли уже, наверное. Да, потому что это было очень давно, как нам кажется. Как, может быть, сейчас там, детям кажется, что и Вторая мировая война, или Великая Отечественная для нас была очень давно уже, и вообще, почему мы об этом говорим. Как, наверное, через 100 лет всем будет казаться, что это вообще неизвестно, когда было. Нас уже не будет живых с вами никого, скорее всего, через 100 лет, правда? Поэтому, да, время, конечно, оно все стирает. Всегда. Это ясно. Но ограничиться в своем восприятии только советским периодом нашей истории было бы неправильно. Другое дело, что наш народ, он проявлял героизм, конечно же, и в советское время, в том числе и в первую очередь, это героизм, проявленный во времена Великой Отечественной войны. И вот в память об этих героях и в знак уважения к их подвигу
у нас есть вот вечный огонь, и не один. У нас есть памятники, да? Они потом так и называются, памятники. Или мемориалы, если вам больше нравится говорить на такой зарубежный манер. Memory, память, все равно памятник. Мемориал — это памятник по-русски. Вот это все существует, чтобы не забывали. Вот. Поэтому, когда люди вот сильно заряженные, например, коммунистической идеей мне звонят, я это слышу, я это сразу понимаю, это, скорее всего, сторонники там даже не КПРФ, а КПСС. Вот. И они говорят, что если бы вот увидели бы павшие войны, что случилось со страной, они бы там как-то, ну не знаю, как-то там как-то они отреагировали, каждый по-разному бы отреагировал. Вот. Я вообще имею отношение к СССР какое, да, я родился в 88 году, собственно, 3 года я жил в СССР. Спросите меня, жаль ли мне, что распался Советский Союз? Я вам отвечаю, да. Вот, да. Вы меня спросите, почему? Потому что коммунистическая идеология была самой хорошей, на твой взгляд? Я скажу, нет, мне коммунистическая идеология кажется идеологией идеализма, которую невозможно воплотить в жизнь. Слышь, ну тебе, наверное, нравится капитализм? Я скажу, нет, я же вижу, что в капитализме богатые богатеют, а бедные беднеют. Очевиднейшим образом. Вот. Я понимаю, что мир несовершенен. Но проблема всех идеологий идеализма в том, что они обещают построить совершенный мир. Коммунисты обещали построить совершенный мир. Естественно, это обещали не наши с вами, там, в большинстве своем, предки, да, рабочие и крестьяне. Ну, давайте так. Если наши предки были рабочими и крестьянами, что очевиднейшим образом так у большинства, они концепций никаких не рождали. Если, конечно, ваш предок не Владимир Ильич, только вы понимаете, да? Но если ваш предок из рабочих и крестьян, то какие концепции политические, где они рождали? Они выполняли задачу. Государство ставило задачу, они выполняли. Они люди честные были, хорошие. Им говорили «надо». Они говорили «сделаем». Точно и в срок. Они так говорили при Российской империи, они так говорили при Советском Союзе, мы так говорим сейчас. «Надо — сделаем». «Надо — сделаем». «Делаем». Вот эти люди, которые сегодня создают современнейшие образцы вооружения, например, для нашей страны. Да? Их еще критикуют за это, я не понимаю, почему их критикуют, их надо хвалить, по-моему, они молодцы большие. Понятно, что у них таких зарплат, как у американцев, нет, да, очевиднейшим образом. Понятно, что люди с такими мозгами нужны везде, и их с руками и ногами просто оторвут при первой же возможности, да, если они изъявят свое желание работать в другой стране, их заберут сразу. Это талантливые люди очень. Но они здесь, они работают во благо своей страны. Вот. Можно, конечно, топтать изо всех сил современную Россию и рассказывать о том, что Россия современная не ровня Советскому Союзу. И по многим параметрам так оно и будет. Но я каждый раз обращаюсь к тем людям, которые там с ностальгией вспоминают о Советском Союзе и пренебрежительно относятся уже к современной нашей стране. Советского Союза, к сожалению, для нас, для всех уже нет. У нас есть Россия, и вы становитесь ее убийцами. В тот момент, когда вы застреваете в ностальгии по советскому. Это не помогает возродить Советский Союз, то, что вы делаете. Это помогает разрушить то, что есть, то, что осталось от Советского Союза. Понимаете, о чем говорю? Россия, на самом деле, наша страна, мы в ней живем. Она требует поддержки. Мы друг друга должны поддерживать. В этом наша задача. Именно отсутствие поддержки друг друга, да, мы друг друга когда не поддержим, и приводит к распаду наших империй, которые мы строили. Российскую империю построили, разрушили. Советскую назову империей, да, для того, чтобы понятнее было. Построили, разрушили. Почему? Согласия не было. Согласия не было. Где-то было тонко. В это тонко кто-то ударил. Изнутри, снаружи. Кому-то казалось это несправедливым, да, строй, который был. Строй разрушили. Кто-то, сидя в Советском Союзе, вспоминал Российскую империю со слезами на глазах и поливал грязью Советский Союз тогда, когда уже надо было строить Советский Союз. Сегодня люди, поливающие грязью Россию и вспоминающие Советский Союз со слезами на глазах, зачастую занимают ту же самую позицию, которую когда-то имперцы заняли, когда уже была разрушена Российская империя. Они поливали грязью Советский Союз. Они противостояли идеологически Советскому Союзу, они пытались его разрушить. Советский Союз в итоге разрушился. Сегодня у нас у всех осталась Россия, И есть люди, которые пытаются созидать, и есть люди, которые на разных основаниях созидать не пытаются. Два фронта. Одни, те, кто не пытается созидать, говорят, что созидание возможно только если нами будут управлять... Варяги хотел сказать. Значит, нами будут управлять американцы, то есть капиталисты, правильные, вот у них правовое государство, у нас неправовое, у них справедливо, у нас несправедливо. И другие, которые говорят, вот Сталина на вас нет, вот Сталин был бы, вот сейчас бы, вот как Сталин был бы, вот тогда бы, вот воцарилась бы справедливость. А правда историческая и вообще человеческая, общегуманная, на мой взгляд, заключается в следующем. Справедливости по итогу никогда не было. И нет сейчас, и не будет никогда. Жизнь вообще несправедлива, потому что кто-то родился красивым, а кто-то не таким уж прям красивым. Кто-то родился умным, а кто-то не, ну нет у него таких способностей к обучению. Кто-то сильный, а кто-то хилый. Кто-то живет 90 лет, а кто-то в детстве заболевает какой-то такой болезнью, да страшной, и умирает на руках собственных родителей. Вот понимаете, вот вся справедливость природы, жизни, вселенной, она вот такая. Нет никакой справедливости и нет никакого идеального мира. Не построите вы рай на земле, не возведете вы эту Вавилонскую башню, ее все равно разнесет. Зачем ее возводить? Но люди возводят эти Вавилонские башни в своих головах и потом пытаются их возвести на деле. Поэтому каждый раз крайний радикальный идеализм терпит неудачу раз за разом. В разных странах, в разных поколениях, абсолютно в тысячелетиях разных, как только появляется вот этот вот радикальный идеализм, оторванный от жизни, все, крах. Поэтому я и говорю, давайте быть немножко прагматичнее, давайте быть немного, ну, более разносторонними, что ли. Давайте быть немного пластичнее, что ли. Как будто бы веточка, на которую падает снег, да, и она гнется, пока снег с нее не упадет. А потом она выпрямляется. А если вы будете сухой, жесткой веткой, снег вас сломает. Нельзя быть костными, нельзя быть забронзовевшими, понимаете? И это приводит всегда к проблемам. Это приводит к тем проблемам, что время уходит вперед. Оно уходит и ломает тебя, разносит просто в пух и прах. Сколько я видел взрослых людей, это поколение отцов наших. Мне 32, отцы наши, ну, сами понимаете, это где-то там 50-60, ну, иногда там, ну, 50-60. Сколько я раз от них слышал, мы ненавидели Советский Союз. Мы ненавидели Советский Союз. Мы с родителями ругались, поэтому нам не нравилось. Нам было плохо. Нам не то, нам не сё. Вот. Потом они получили Россию современную. Тоже не понравилось. Так никогда не понравится. Так никогда не понравится. Всегда можно быть недовольным. Я всегда найду в любом человеке, и вы, во мне или в ком-то еще, всегда найдете минусы, правда? Если вы хотите поссориться с кем-то, вы найдете повод поссориться. Если вы хотите кого-то унизить, вы найдете повод унизить этого человека. Если вы хотите оскорбить его, разозлить, вы найдете повод это сделать. Но если вы хотите вознести человека, если вы хотите сказать ему доброе, если вы хотите созидать, вы тоже найдете способ созидать. В том мире, который уже есть сейчас. Все. Либо ты разрушитель, либо ты созидатель. Люди, застрявшие в ностальгии, к сожалению, по политическим строям определенным. Есть даже, я встречал сейчас в современной России, люди, которые там ностальгируют по империи российской. Российская империя была великим государством, но в ней было много несправедливости. Мы разрушили, наши предки разрушили Российскую империю, которую построили другие наши предки. Потом была разрушена Советская империя. Почему? Потому что каждый раз нам казалось, что это несправедливо. Жизнь несправедлива. Примите это, пожалуйста. Друзья, я не то чтобы сейчас пытаюсь как проповедник вам это сказать, хотя, ну, есть определенная доля, видимо, да, такой манеры, как будто я проповедую. Но я правда так считаю. Я верю в то, что я сейчас говорю. Просто потому, что идеального не бывает. Потому что идеальное — это либо загробное, либо вымышленное. Ну вот все. Вот там где-то эти идеалы. Вот когда умрешь, в рай попадешь. Когда-нибудь мы построим какой-нибудь коммунизм, когда-нибудь будет общество, где не будет несправедливости, где все будут добрыми, улыбаться, где все будут счастливыми. Но я считаю, что такое общество, если и строить можно, то его никак нельзя строить сверху, его можно строить только снизу. На самом деле, я так считаю в данный момент. Когда вы будете каждый раз улыбаться, когда вы будете снимать агрессию человека какого-то и наставлять его на правильный, добрый путь, когда вы сами в себе найдете добро, когда вы это добро попытаетесь нести в массы, а не зло и агрессию, Как вы со злом и агрессией и с деструктивной вот этой энергией, которая идет не от одного человека, например, от миллионов, что-то сможете построить? Нет. Построить не сможете. Разрушить сможете. Построить не сможете. Деструктивная энергия очень сильная. Разрушить легко, построить сложно. Ну, разве нет? Надо принять, что жизнь несправедлива, и перестать бороться, пишет Сергей. Надо бороться, но как бороться? Злом бороться? Быть злым? Унижать других людей? Грубо им говорить? Злое писать? Бить кого-то? Как бороться? Или добром? Вот у меня есть мой друг, он удмурт. Никто этого не знает, но я его всегда подкалываю, что он это, удмурт. Значит, как подкалываю? Просто говорю, у меня есть друг удмурт. Вот. Он сам не знает ни языка, ничего, короче говоря. Ну, просто вот он удмурт. И у него очень мудрая бабушка. И он говорит, мне бабушка всегда говорила, добром надо, добром. Ну, вот лучше бабушке это не скажешь ведь. Ну, добром надо, ну, стараться надо добром. Я как смотрю на эти некоторые, вот сегодня там какие-то младокоммунисты появляются, мне страшно. Но я смотрю на них, мне страшно. Не то, что я там в ужасе, да, у меня там адреналин какой-то подскочил. Нет, мне просто страшно, как эти люди, что они говорят, что они, к чему они призывают. Я понимаю, что они нам не дадут новых технологий никаких. Вот конкретно вот эти вот там ходят, что-то какими-то шарфками повязались. Технологии они нам не дадут. Ничего они нам не дадут. Они пытаются выжить вот из того, что было наработано тогда, максимум сейчас себе профита, да, денег. Ну, зарабатывают просто, катают идею старую, чтобы на этом заработать. Мне от этого неприятно, мне это не нравится. Я знаю, что эти люди все равно ничего делать хорошего не будут. Двигать вперед они нас, вот эти конкретно люди, не будут. Это уже не те коммунисты, это уже другие люди. Вот. Я смотрю, когда мне говорят, что да надо просто там, не нужна армия, и все будет хорошо, мы слишком агрессивные. Не знаю, я смотрю на другие страны, которые маломальски что-то значат, у всех есть армия, все гордятся своим оружием, все пытаются это оружие продать. А хорошо, мы дети мира, давайте так, мы дети мира, окей, давайте. Ну давайте все тогда будут детьми мира. Но что-то никто от оружия не отказывается, у кого оно есть. Более того, как-то так вот удивительно получается, что все страны стремятся попасть в ядерный клуб. Вот почему они туда стремятся-то, если, оказывается, от оружия надо отказываться? Ну, например, такие вопросы я задаю. Это вот другой фронт, да, такие вот они тоже радикально-либеральные. Все, свобода личности во всем, хочу буду жопу показывать на улице. Ну, это перебор. Это идея, которая дошла до предела и обернулась собственной противоположностью. Вы свободу личности превратили во вседозволенность, в какое-то гадство. То есть свобода личности и свобода, она заключается в том, что ты мог показать жопу на улице. Вот, оказывается, за это боролись люди многими, там, не знаю, тысячелетиями. Задницу на улице показать, нифига себе. Вот это ценно. Вот это ценно. То есть поразительно, как люди истребляют одну идею за другой, превращая ее в мусор, в пыль абсолютную. Я поэтому говорю про Ленина в мавзолее. Меня не часто как раз люди с коммунистическим складом ума понимают, а люди с псевдокоммунистическим складом ума не понимают. Я им говорю, это же подобие религии. Вы же нарушаете заветы Ильича. Это же все религиозные предрассудки. Вы же молитесь телу, вы же делаете, как до вас делали православные, это же мощи, по сути. Вы же понимаете, что вы, если вот Ильич бы встал из могилы, он бы, наверное, вас на расстрел отправил за то, что вы сделали с ним, потому что вы абсолютно исковерковали его идею и превратили это в какие-то, как же это правильно назвать, суеверие, ё-моё, в суеверие. В суеверие вы превратили то, что Ильич вообще другие вещи говорил. Ты берешь, читаешь, он вообще про другое. По сути, те люди, которые сейчас так относятся там к идее Ильича, да, вот в виде того, чтобы раз в год прийти в мавзолей, да, вместо того, чтобы читать, что он говорил, и проникаться его идеей, вы его убили. Вы его убили как личность, как человека, который, как идеолога, вы уничтожили идею. Вы ее низвели до предрассудков религиозных каких-то, псевдо. И когда я это говорю, они на меня обижаются некоторые и говорят, ты там антисоветчик, анти там еще что-то. Да не анти. Но вы очевиднейшим образом исковеркали идею самого Ленина. Вы, кто якобы его почитает, к нему относитесь, получается, что неправильно. Не так, как он завещал. Понимаете? Вы к нему относитесь, как поповствующий. Вы как попы носитесь с мощами Ленина. Обалдеть! Как можно было так идею перевернуть? То, абсолютно про другое был человек. Абсолютно про другое. Я не его сторонник, но он абсолютно был про другое. Логика нарушена полностью, все, истреблена. Это как вот люди, которые называют себя верующими, и вся их вера заключается в том, чтобы на Пасху покрасить куриные яйца в какое-то там разноцветие. Вот и все, вот он верующий. Библию ни разу в руки не брал, ничего там не читал, не знает вообще ничего. Все исковеркано, все как попало. Нагорную проповедь Христа ни разу не слышал, не читал, ничего не знаю. Что там Христос нам завещал, какая разница? Вот я вот яйца покрасил, вот я, значит, верующий. Да вы чего? Вам что, Христос завещал яйца красить? Ну, серьезно? Нет, это я не против, я тоже это делаю, мне это тоже нравится. Я люблю праздник Пасха, да, Пасху. Мне нравится вместе со всеми купить там или спичку лечь, съесть его. Я не против, но это же просто атрибутика. Это ведь не идея. И получается, что люди, погрязая вот в этих деталях, атрибутики всякой разной, забывают об основной идее. Это как некоторые футбольные фанаты, которым наплевать на футбол. Вы видели людей, которые называют себя футбольными фанатами, при этом им абсолютно чихать на саму игру? Им главное бить друг другу морды, у кого сильнее там рука. Им все равно, что там происходит. Вы видели музыкантов, которые рассказывают, что они музыканты, при этом, если слушать их песни и тексты, ты понимаешь, что они не музыканты, не поэты и вообще ничего. Вообще ничего. Как это можно было сделать? Это все равно, что быть рэпером, вот я сейчас для молодежи объясняю, рассказывать про андеграунд, рассказывать о том, как ты презираешь Первый канал там, как ты не ходишь на всю эту пропаганду, а самому потом переться на чертов Первый канал, сидеть с мордой разглаженной, в рубашечке аккуратной и давать интервью, рисуясь перед всеми, какой ты, значит, каких высот ты достиг. Это дешевый треп. Это несоответствие тем идеалам, которые ты устанавливаешь для других. Это предательство идеи. И оно идет, вот вы посмотрите, я же вам перечисляю вообще абсолютно разные места, показываю. И самое главное, я уверен, что вы это видите сами, своими глазами. Сами, своими глазами. Но почему-то мы всегда останавливаемся на том, что вот патриотизм – последнее убежище для негодяев. Да не патриотизм, любая идея всегда последнее прибежище негодяя. Негодяи всегда найдут идею, которую можно исковеркать, и там пригреться. Будучи сначала комсомольцем, а потом вдруг олигархом в 90-е. Вот как может комсомолец в 90-е, вот в одночасье, стать олигархом? Как? Не хочется сейчас материться уже, честно. Неужели вы этого не видите? Неужели вы не видите, как идеи любые абсолютно противоположностью своей оборачиваются? Абсолютной. Вы видите это, я уверен. А если не видите, ну посмотрите один раз. Через «не хочу», скажите Гудошникову, ненавижу. Вот скажите, ненавижу, пошел он. Но посмотрю, ладно, сам проверю. Проверьте, посмотрите. Сопоставьте эти там 3-4 факта. Это мрак. Люди все время, поколениями, тысячелетиями врут и все коверкают. И ни одна еще идея не была реализована в ее первозданном виде. Она все время превращается в набор ритуалов и суеверий. Точка. И никто никогда не интересуется самой идеей. Всем плевать, что заложено в основе. Основа никому не интересна. Вот этот становой хребет никого не интересует. Как такое может быть? Не знаю, ответа у меня нет. 10:30 новости. Чувство самоудовлетворения после тренировки звучит офигенно после дзюбы, шутит Лукич. 10:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Задорнов был прав, пишет Уильям в нашей трансляции, мы все язычники, какая идеология и вера. Идеология, вы правильно написали? Вы о чем вообще? Ну да, язычники и есть. Живем в лесу, молимся колесу, да? У шамана три руки, и крыло из-за плеча, а дыхание его разгорается свеча. и порой сам себе. О, я шаман, значит, все, я шаман, я понял. А, так это не я понял, это Даренко еще говорил, поэтому. Да, он говорил, шаманские камлания. Вот так характеризовал вот это поведение в эфире. Видимо, вот вы сейчас прослушали полчаса шаманских камланий. Возвращаемся, значит, к ведению традиционному эфира. И еще одна опять у нас история. Опять у меня в Телеграм забери, пожалуйста, Жень, покажи. Наверное, без звука покажи. А я просто прочитаю, что там произошло. Третьеклассник из школы в Таганроге во время урока подошел к педагогу, заявил, что сейчас будет кровища. Третьеклассник. На кадрах из соцсетей видно, как мальчик закатывает рукава пиджака, изображает удар ногой в сторону женщины. Учительница в этот момент просит класс дописать контрольную. На поведение школьника никак не реагирует. Школьная администрация инцидент не комментирует. Ну и кто-то снял на видео и выложил в интернет. Сейчас будем Т, многоточие, мягкий знак, училку. Что значит Т, многоточие, мягкий знак? Не знаю. Ну, какое-то неприличное слово, видимо, какое-то нехорошее слово было сказано, какое конкретно не обозначено. Ну, я думаю, что это и не имеет никакого значения. Понятно, я посмотрел это видео, да, ты показал, да? Или, ну, показывай, показывай. Вот. Ну, вы видите, как этот мальчик, он там жмется, как-то вот что-то подходит, что-то он как бы шутит. И, ну, он больше, конечно, поясничает, дуркует, понятно. Выпендривается перед одноклассниками. Он вряд ли агрессивен. Он больше, значит, изображает и больше... Ну, короче, он, мне кажется, на девочек эффекты, на мальчиков пытается произвести. И как-то вот так пошутить, но юмор у него, объективно говоря, конечно, неудачный. Что-то он там в километре от учителя машет ногой. Ну, что-то такое. Ну, дурачок. Будущий гопник, пишет Олег Металлика. Да сейчас ему... По жопе дадут дома, и закончится его выступление, я думаю. А, извините, детей же нельзя по жопе бить. Простите, пожалуйста, что я такое сказал? С ним проведут разговор, беседу, и попытаются разобраться в его проблемах, с которыми он сталкивается при взрослении, и дабы вот его... И без того поддающуюся дикому давлению социальному психику не сломать, там, проведут с ним пару тренингов. Я думаю, так, в современном мире, наверное, так. А так можно было бы и по жопе, конечно, дать разок. Батя бы ремнем дал, и, может быть, это отбило бы желание. Но это неправильно, это неправильно. Это неправильно, это все, знаете, средневековье сейчас какую-то вещь сказал страшную. Нет, это никому не нужно. Беседа, беседа. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Я вот думаю, что вот все эти разговоры о воспитании и прочих каких-то вещах, они уже излишни. Нужно поступать вот непосредственно как руководитель одной из южных республик. Только слово сказал, не то, которое нужно, не говоря уже о поведении. Только сказал, говорит, я его найду и уничтожу. И сразу все родственники извиняться начали. Представляете себе?
Представляю
себе. Вот если будет такое вот воспитание нашей современной молодежи, то какой-то результат будет. А так, по-моему, мне кажется, уже все это...
Бесполезно. Бесполезно. Они бесполезно. Слов не понимают. Вот такой вот
нет,
у вас тезис.
Не понимают, не абсолютно.
А где, а вот, а куда вы ушли? Я только хотел спросить... Ну, прервалось. Я хотел узнать, а какой-то опыт у вас есть, попытка на словах объяснить, так скажем, что хорошо, что плохо. Потому что я вот помню, я хулиган был в школе, но и много ошибок делал, честно. Много. И гадостей всяких говорил много. И не понимал, что это неправильно. И мне казалось, что это смешно очень. Вот. И, ну, в общем, на меня действовали слова. На самом деле. Без шуток. Слова действовали. Я много говорил плохих вещей, неправильных. И учителям, и одноклассникам, и кому-то еще. И грубо, и иногда даже как-то. Можно было бы меня и наказать очень сильно. Ну, эффективнее всегда работали слова. Потому что если бы меня били, вот просто били, скорее всего, я бы затаил злобу и все, и не более того. Эффективнее слова. Вот у меня есть, кстати, мой товарищ, друг мой, он старше, у него трое детей, вот, и он вообще против каких-либо телесных наказаний как таковых, он говорит, это не работает. Он говорит, даже орать не работает. Орать, телесные наказания, это, говорит, абсолютно бесполезное занятие. Говорит, я тебе как отец троих детей говорю, это ты ничего этим не добьешься, кроме как там, разорвешь связь с ребенком и все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня Сергей
Да, Сергей. Убавьте приемник, иначе не можем слушать. Убавьте приемник и в телефон с нами. Ага.
Нормально.
Смотрите, давайте.
По поводу инцидента и воспитания...
Не, все равно, вы не убавляйте приемник. Давайте, я вам даю последний шанс.
Вот так нормально?
Нет. Ну, заводится вот так, же и приемник.
Вот так нормально же?
Роскошь. Давайте.
Все, смотрите. Сейчас в молодежном сленге есть такое понятие, как краш.
Краш?
Да, да.
Ну, краш — это вторая половинка, кто влюбился, там...
Да, да, да. Я что сейчас наблюдаю в соцсетях, вот трагедия в Казани...
А, я видел, я понял, о чем вы скажете, говорите, да.
Идеализирует, да, идеализирует образ преступника. Ну, это блатная романтика всегда была в моде.
Я давайте чуть-чуть объясню, опишу, что вы имеете в виду. В интернете там есть разные группы, где молодежь... Убавьте приемник. Вы со мной через телефон, все остальные нас слушают, значит. Значит, смотрите, в интернете есть группы, это я всем остальным рассказываю, где молодежь общается. И туда выложили фотографии этого казанского убийцы, и некоторые стали говорить: ой, он, конечно, ужасный, но такой красавчик, он прям такой краш, и там... Сотни комментариев, молодые девочки какие-то пишут, что он такой симпатичный, как жалко, и все это в таком духе. Продолжайте.
Да, да. То есть, представляете, да, какое влияние оказывает соцсеть на неокрепший ум?
Ну да. Ребенка. Хочется же девчонкам понравиться, мальчикам другим, правильно?
Конечно. И вот маленький мальчик смотрит на это и думает, а как мне произвести впечатление, да, грубо говоря? Надо сделать что-то подобное, потому что о нем начнут говорить. Это же, ну, придадут огласки, и, собственно, что и получается. О нем сейчас говорим. Я сейчас бегаю по радио, слышу эту историю. Значит, он верно все сделал, понимаете? И если сейчас мы будем говорить так, что...
Ну, верно, в кавычках.
Да, побалуется, да. Ну, побалуется и успокоится, а может и не успокоится. А может сейчас как раз-таки надо обратить внимание на поведение этого ребенка, да, привлечь психологов, действительно, да, провести работу, чтобы в его сознании, чтобы он... В пятом классе не взялся за нож, грубо говоря.
А вот же вам новость сегодняшняя с ножом уже есть. Я говорю, сегодня что-то полетела история эта вся. Значит, в Пермском крае ученик 10 класса взялся за нож. История какая? Два раза ударил в шею преподавателя. Значит, там телесные повреждения средней степени тяжести. Сейчас по разным источникам идет информация, что он мстил за то, что она ему, как ему показалось, занижала оценки. Это 10 класс уже. 10 это лет 15, наверное, да?
Это плюс-минус 14.
Ну, 14-15, наверное, да.
Ну, это же вот с этим надо бороться. И конкретно ошибка наш, что мы идеализируем этот образ и не справляется. У нас же есть те, кто фильтрует интернет, да, которые там публикации сносят с матом. Так вот, не за мат надо ругать, мне кажется. А вот такие вот публикации блокировать...
Знаете, я вам скажу следующую вещь. Меня один раз поразило. Я знаю вот, ну, современных, так скажем, успешных людей на YouTube и так далее. Не лично, а вот, ну, я знаю просто их проекты. Да. Вот один из таких людей, который делает проект, он постоянно матерится сам. И тут он разговаривает с другим человеком и спрашивает: а ты вот как-то вот своим детям будешь показывать свое вот творчество? Они вообще смотрят его или нет? Нет, я детям своим не разрешаю смотреть свое творчество. А там творчество, с рэпером разговаривал, творчество этого рэпера, там все, марихуана, вот эти все разговоры, алкоголь, мат постоянный. Не-не-не, что, я своих детей оберегаю. Понимаете, в чем вещь? Ну, я же вот как взрослый человек эту блевотину слушать не буду. Понятно, что весь этот рэп, он в целом рассчитан на подростков. То есть подростки чужие, пускай это говно, ой, простите, пожалуйста, слушают. А вот своих детей я буду оберегать. Вот поразительно.
Знаете как, у меня есть младший брат, и с нами у нас колоссальная разница в возрасте, то есть он мне как сын, да? И вот мы с ним общаемся очень часто, когда я приезжаю к себе на родину, мы с ним гуляем постоянно, и он со мной абсолютно везде, ну, естественно, кроме клубов, то есть посиделки с друзьями, с товарищами, я ему постоянно объясняю, когда мы за столом сидим, да, можем там вспоминать молодость, там, выпивать. Я ему постоянно говорю, вот смотри, наблюдай. Какие люди бывают, да, там, как они
ведут себя. Ну, понятно, вы на их примере учите, значит. Негативный пример тоже может использоваться в целях, там, дидактических каких-то. Спасибо вам большое. Это какие же публикации с матом сносит? Виктор говорит, да никакие не сносит, Виктор. Я даже не знаю, ничего не сносит с матом. Как мат был, так и есть. Я предлагаю сделать следующий момент, но это невозможно реализовать, но представьте себе на секунду. Вот у всех вот у этих людей, которые там матерятся, пьют на камеру, алкоголь рекламируют, да, рассказывают о том, что где как надо легализовать. Вот прямо сказать, так, старик, ты, конечно, можешь продолжать это говорить при одном условии. У тебя дети есть? Да. Вот они должны смотреть каждый твой выпуск. Каждый. Или они должны слушать каждый твой трек. Где ты будешь рассказывать, как ты стёлками нормально, вот это вот начинается. Вот пусть твоя дочь, например, ей там, не знаю, 3 года, слушает это. Ну, то есть наши слушают, а твои не слушают. Ты на наших зарабатываешь деньги, пропихиваем эту лажу в уши. Про то, как надо там что употреблять и прочее, как надо материться, создаваем этот образ. А своим сам свое творчество ты не даешь послушать. А чего так? Че, жалко что ли? Своих-то жалко, да, свои-то они же родные, правильно, свои-то они же, ну, они-то людьми должны вырасти, а наши-то, да ладно, и пускай растут, как сорняки, правильно, всякое говно слушают. Поразительно, меня это прямо сильно задело в тот момент, когда я это смотрел, потому что я увидел с очевиднейшим, то есть очевидно для себя я обнаружил, что эти люди создают нечто, понимая, что это нечто плохое, и это плохое они несут в массы, чтобы заработать деньги на детях, потому что взрослые это не слушают. Мы этот рэп уже переслушали 10 тысяч раз, но не слушают люди. Только в пубертате кто застрял, тот там любит послушать этот рэп там какой-нибудь. Или это как ностальгия какая-нибудь. Да, я тоже люблю какой-то рок послушать, альтернативу, которую уже давно не слушаю. Но в целом, так чтобы вот верить тем словам, которые там в тексте есть, конечно, взрослые это все делят на 10 сразу, да? Они понимают, что это образ. Подростки-то не понимают, что это образ. Подростки это воспринимают, как вот оно есть. А там 10-летний ребенок как это воспринимает? Да напрямую, вот вообще в него вливается просто и все. Я такой же буду крутой, как тот чувак, которого я слушаю. Я тоже буду вот там, значит, употреблять то, ходить туда, заливать в себя это, вот так вот вести себя с женщинами. Значит, примитивно. А своим детям не дают они слушать. Не-не, ты че, я своим детям эти программы не показываю, наши разговоры. Не-не, я свои треки не включаю. Красава, молодец, четко, правильно. Вот прям хочется похвалить такого человека. Правда, молодец. Ты молодец, правильно? Ты свои, они хорошие, да, свои ценные, а наши, да, говно как, кому они нужны? Правда, пусть сдохнут на твоих песнях. Вот хочется ему, этому человеку, сказать, но и мне негде ему сказать это, поэтому вряд ли он меня услышит. Так у чиновников, принимающих закон о российском образовании, дети учатся за границей, пишет Джекпот. Идентично, да? Так и, значит, это как наркоторговцы, пишет Константин. Да, тоже. Я же не употребляю сам, но я же никого не призываю, но просто все равно будут, если не я, то кто? Все равно кто-то это будет делать. Да пошел ты, пихни в своих детей. Пусть они это жрут. Да? И ты жри, давай посмотрим на тебя. Кайфани, кайфани разок, я тебе потом продам, давай. Нет, так не действует. Вот. Смотришь на детей, людей из шоу-бизнеса, все ходят на балет, учатся там каким-то фуэте, все ходят, учатся вокалу, все учат сольфеджио, классическую музыку, симфоническую, лучшие примеры русской литературы, у них специальные преподаватели, а их мама и папа в этот момент нам про ласковых зайчиков каких-нибудь поют, а наши слушают эту хрень. Да, классно, придумано супер, то, что нужно. Я точно знаю, что мою программу, если слушать будут мои дети, мне не будет стыдно. Спокойно. Слушайте, без проблем. Без проблем. Она хуже им не сделает. Это мое убеждение. Мне не стыдно за это. А здесь по факту стыдно людям. Они знают, что это не для детей. Но единственное, что они делают, они пишут там 18+ на своем альбоме. Ох, да, конечно. Все, конечно, выполнили это указание. Да, да. Вот будут ждать совершеннолетия, чтобы начать слушать ваши рассказы о том, как вы сучками тусуетесь там. Да мне смешно в 32, когда вы мне рассказываете, как вы тусуетесь там с какими-то сучками. Мне смешно, это клоунада, это бред, это неправда, это лажа. Максимум какими-то там сучками тусуетесь, это проститутки. Вы просто покупаете их за деньги. Так и я могу пойти и снять проститутку за деньги. У меня что, денег нет? Это достижение какое-то великое, скажите мне, пожалуйста. Ну а молодежи это воспринимается как: о, нифига, у него там какие-то девчонки. Конечно, если бы мне было 14 лет, Да, у меня девчонки нет, а у него там куча девчонок. Мне интересно, но недоступно, а у него все есть. Какой он крутой, я хочу быть как он. Все, мы через это мы 10 тысяч раз проходили все вместе. Ну, или когда люди поют годами какую-то полную чепуху, а потом мне, например, в лоб лепят, сходите в храм. Сам в храм сходи, сатанист. Сам отправься в храм, сходи, сатанист. За все твои дела, за все твои песни, за все растление молодежи и моего поколения. Будь проклят. Тебя ни один храм никогда не отбелит. Вот. За ограды хоронить сразу. Ну, потому что, ну, очевидно, это поразительно. Потом они одумываются. Ко мне приходила одна артистка, которая пела про водку, там, про веселье, про тусовку. В тот момент, когда она стала ультраправославной, абсолютно, она мне принесла хлеб. У нас был приятный разговор, это было еще на РСН. Я ждал, что ко мне придет какая-то такая разухабистая женщина, а пришла уже все, глубоко верующая, с хлебом там, и мы все вместе молимся. Я переосмыслила. Ну, хорошо, хоть переосмыслила, это замечательно. На самом деле, когда человек переосмысляет, это замечательно. Но только творчество это в массы ушло, и массы это творчество жевали годами, ели. И кто-то из тех, кто это творчество выслушал, на нем воспитался, он ни черта не переосмыслит. Он просто покатится по этой социальной лестнице вниз. Пока ты своих детей будешь воспитывать красиво и хорошо, в традиционном мире, скрепном абсолютно, замечательном, в любви к старшим, в уважении к старшим, да? А сам ты что нам пропагандируешь? Да? Про стариков там и про остальное. Конечно. Все понятно. «Жить не по лжи, где-то я уже слышал, Солженицын», пишет Уильям. «Ленин тоже был образован и крещен, а сатане прекрасно послужил от страшного конца», пишет Наталья. «Капиталисты не любят ближнего, как самого себя, нарушают библейскую заповедь, и на этом построен весь капитализм», пишет Алекс. «Да никто не любит ближнего, как самого себя, некоторые даже самих себя не любят». Это вообще такая загадочная заповедь, да, от Христа. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Вы же не сможете возлюбить ближнего своего, если вы не любите себя. Но если вы себя ненавидите, как вы можете возлюбить кого-то, как себя? Вы возненавидите. Я думаю, что это такое, конечно, вот внешнее проявление человеческое, это часто проецирование внутреннего мира вовне. Понимаете, себя не люблю, и поэтому я остальным не даю шанса на любовь. Себя не люблю. И остальным не даю. А вот детей своих, например, уже люблю. Поэтому их оберегаю. Поэтому становлюсь примерным семьянином. Вот. Вот пускай чужие дети ходят и от ОМОНа палкой по башке получают. А мои будут где-нибудь за границей красиво учиться, все будет хорошо. А? Справедливо? Справедливо? Хорошо? Не, несправедливо, нехорошо. Нехорошо, несправедливо, неправильно, некрасиво. Получается, что как будто бы чужих детей-то воспринимаете как пушечное мясо. А своих, конечно, ну, это ценность, безусловно. И знаете, что самое интересное? Если бы хотя бы один это честно говорил. Да, мне вообще плевать на чужих детей. Нет же, все состряпают морду, как будто бы им очень важно. Как будто бы им очень важно, это все-таки необходимо. Да, дети, это наше будущее. Мы должны позаботиться о детях. Ну, о своем только если. И позаботиться о остальных-то что, какая разница? Правда? Вот честно признайтесь просто и все. А нет, нет. И опять вранье, 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 вранье. И ладно бы, вот, и мне так нравится всегда, эти чиновники. Да-да, чиновники врут, окей, а вы-то что? Не врете там, все нормально, у вас все хорошо, вы там за справедливость, да? Угу. Свою собачку люблю, а чужую, скорее бы уже кто-нибудь отстрелил, а то еще покусает. Не детей, а моего ребенка, правильно? Правильно. Все правильно, все логично, все замечательно. На чужую машину пусть дерево упадет, раздавит ее, и она под землю провалится. Какая мне разница? Главное, чтобы на мою не упала. Очень мне не нравится стоимость парковки в центре, потому что это очень дорого, припарковаться невозможно. Но очень хорошо, что другие не могут припарковаться, потому что стало лучше ходить. Вот когда пешком хожу, мне нравится. Эгоизм запредельный и вранье сплошное, везде, постоянное. Постоянно. И попытка найти, главное, в других изъяны. О, прекрасно. Посмотрел видео с третьеклассником. Такого бить надо прямо в классе ногами, пишет Измайл, Олег из Измайлова. Серьезно, кто будет бить? Я буду бить, вы будете бить. Учитель должна бить, что ли? Да нет. Очевиднейшим образом нет. Никого бить там не надо. Ну, что делать, непонятно. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Соломон Семенович меня зовут.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот я вас слушаю, так, и то, что вы говорите, я в 60 лет только к этому пришел. Вы просто молодец, это первое. Второе, то, что вот такая элита не захочет, ничего в стране не будет нормального. Пока дети, вот по Лондону гуляешь, и все, кто по телевизору выступает, что наши враги – это Запад, у всех дети и деньги там находятся, с женами, все там находятся, в Лондоне живут. И в Нью-Йорке.
Ну да.
До этого момента ничего не поменяется, только разговоры. У нас враг, говорите, Великобритания, англосаксы, не то что враг, им полудохлая Россия нужна. По-другому не будет. Им ни слабая не нужна, чтобы с ракетами не развалилась. И сильная не нужна. Но пока элита не захочет, ничего не будет.
Я даже больше скажу, когда элита захочет, тоже ничего не будет. В этом смысле.
Будет. Нет, не все, но больше, хоть как-то будет. Не будет образования, пока дети, те же чиновники, вы правильно сказали, там учат.
А бизнесменов? Поехали дальше. Вот у нас бизнес, я смотрю, так сильно хочет вложиться в собственную экономику, в собственную страну. Сейчас. Вон офшоры, за рубеж денежки потекли, полетел.
Я нахожусь, но им тоже надо запретить. Я с ними тоже разговариваю, полуолигархами, если я не... Конечно. Я говорю, мы с какой-то яхтой строить, я девушки больше любить не будут от этого. А тебя еще больше ненавидеть будут.
Конечно.
А построить завод техноемки какой-то, что-то вот в этом, говорю, кайф будет, ты создал что-то, или самоутверждение, нельзя ли ради себя это делать?
Не получится. Вот знаете, чего не получится? Спасибо. Вот, сказать, запретите им, не получится ничего никому запретить. Всегда найдутся методы вывести деньги, не вложиться здесь, вложиться куда-то в другое место, жить здесь, но жить обособленно. Есть такие поселки, в которые вы не заедете, вы сами понимаете, да? Обособленно, по-другому, не сталкиваясь с проблемами, так скажем, обычных людей. Всегда есть возможность изолировать себя, а у бедных изолировать себя есть несколько возможностей. Побег внутренний это называется, да, алкоголь, наркотики и прочее. Я думаю, что людям, которые стремятся к созиданию, вне зависимости от того, чиновник это, там, депутат, бизнесмен, врач, да кто угодно, полицейский, журналист, им, наверное, не стоит уже даже пытаться обращать внимание на тех, кто к этому не стремится. Я думаю, что вот созидательную эту повестку просто нужно самостоятельно создавать, и все. Вперед, 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 вперед. Потому что можно навсегда погрязнуть в борьбе, не пойми с кем, не пойми когда, не пойми как, а они все равно будут делать, 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 как им нужно. Вы понимаете, о чем я говорю? Надо вперед и конструктива побольше. От каждого, кто хочет конструктива. Вопрос только один. Все ли хотят конструктива и могут его предложить? Все ли хотящие конструктива могут его предложить? Или мы можем только хотеть. Я зачастую сам себя ловлю на том, что вот сказать красиво, пожалуйста, а сделать, это уже другая история. Я вам всем благодарен, страшно, за то, что вы со мной сегодня и смотрели трансляцию. Если вдруг пропустили, то не забывайте, ссылку у меня в Телеграм или просто заходите на YouTube «Говорит Москва». Можно переслушать, можно написать комментарии. Я не обидчивый, можете критиковать без проблем. 11:00, я прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.